Люди Улли выкладывали редком трупы, найденные в подвалах, добавили того с кухни и еще одного, обнаруженного в доме. То и дело, кто-то из них блевал или начинал кашлять и присаживался на момент, чтобы отдохнуть, сотрясаемый дрожью. Они укладывали трупы на снегу в линию, как мешки, черные и неподвижные. 6. Четверо южан и двое других с продолговатыми лицами обитателей побережья парусов. У обоих были бороды и короткие волосы, отрастающие на израненных, похоже, при стрижке, черепах. «Посмотрите на них!» — крикнул Драккайнен. «Узнаете кого-нибудь? Есть ли среди этих людей человек, которого вы знаете? Обитатель змеиной глотки?» «Никто из них», — ответил Улунф. «Но зимой таких бывает немало. Остаются на постоялых дворах, если есть у них чем платить за крышу, еду и место подле огня. Однако у всех этих странные лица, как покусанные насекомыми». Драккайнен подошел и некоторое время всматривался в лежащих, а потом присел, вынул нож и разрезал на них одежду, а потом раздернул на груди, вспорол рукава и осмотрел предплечье. «Змеи?» — сказал Улунф. «Но как это возможно? Они вводят краску себе под кожу иглами. Это остается на всю жизнь. Кто мог такое сделать?»
«Песенник», — сказал Драккайнен. «Песенник, который их и послал сюда. Вытянул краску у них из-под кожи песней богов, но ранки остались. Однако ничего не было заметно. Они обрили головы от тех просмоленных косичек и стали выглядеть как все. Но теперь они умерли. Кровь отлила вниз, но осталась в ранках, и они вновь стали видны, эти их змеевы татуировки». Он встал.
«Змеи забрали мою подругу. Сколько людей было у багрянца?» 6 вместе с ним. Нет тут такого высокого, с бритой головой. Носил серьги, как женщина, и усы. А рослый был, как кто-то из наших стран».
«Значит, еще 2. И несколько змеев. У кого они могут жить?»
Улунф развел руками. «Мы с осени торчали закрытыми в кладовой, без света и воздуха. Не знаю, что происходило в городе. Нужно идти к Кронельфу Каменному Парусу, воеводе Стражей Закона. Пусть созовет своих, пусть они ищут. Скажи им, что речь о змеях и о митраях, которые разбойничают в городе и которые убили моего отца, Вяленого Улли. Он был видным человеком».
«Это затянется», — ответил Драккайнен. «Я не оставлю ее в их руках ни на минуту. Позволь мне взять оружие, одолжи моим людям, когда те вернутся. Вооружитесь сами. Багрянец и тот лысый могут вернуться. И пошли кого-нибудь сообщить стражникам. Только пусть расскажут тем и о нас, а не то мы друг друга поубиваем».
«Хотел бы я, чтобы они вернулись», — сказал Улунф. «Хочу напоить их драконьим маслом, а потом вспороть животы».
«Готов, Спалле?»
Спалле последний раз провел оселком по клинку своего возвращенного меча, всунул его в ножны и повесил через спину, а потом поспешно выпил еще кубок воды. В закоулке уже не было следов. После схватки тут подмели, а остальное присыпал мелкий снежок.
«В какую сторону ее увели?»
Спалле указал вверх по переулку, что шел от реки между стенами и частоколами. Худой пес обнюхивал сугроб. Мимо них к реке прошла баба с ведрами на коромысле.
«Вели ее!»
— прохрипел Спалле.
«Было их 3.
«Живут вместе, грабят, приводят похищенных», — пояснял Драккайнен. «Это не может быть постоялый двор. Даже если снимают комнату у хозяина и рассыпаны по городу, наверняка должны иметь где-то точку сбора. Удаленное место, развалюху, старый подвал, покинутый лодочный сарай».
Они вышли из закоулка на улицу пошире, можно было бы сказать, на перекресток. Тут крутилось несколько человек.
«Привет вам, благородные мореходы», — сказал Драккайнен.
Двое остановились на углу улицы, наверняка подле своих домов. Были на них меховые шубы и войлочные шапки в форме мисок. Они стояли и говорили, сжимая в руках рога с чем-то горячим.
«Не видели ли вы некоторое время тому назад 3 чужаков, идущих с женщиной? Молодой и очень красивой, однако могла выглядеть как больная или пьяная. Или же те же 3 мужчин могли тащить мешок?»
Один из мореходов пожал плечами, второй покачал головой.
«Мы так долго не стоим. Мороз. Мы всего лишь пьем с соседом».
Драккайнен улыбнулся, поклонился и отошел, но принялся скрежетать зубами.
«Всего лишь пьем с соседом? Что за сборище болванов? Народ не просыхает. Только откроют глаза и сразу хлестать. Все с рассвета под градусом. А змеи делают, что хотят. Ван Дикен вам такую Европу устроит, что получите по жбану в месяц по карточкам. Главным трактом они не пошли. Нынче людей немного, но несколько мужиков, волокущих сельфану, крепко рискуют. Даже если она была без сознания. Пошли в закоулки потеснее».
Походив по нетронутому снегу, облаянные псами из-за заборов, они вернулись на то же самое место.
«Безнадёга», — сказал Драккайнен. «Могли забрать ее куда угодно».
Несколькими метрами дальше туман его авторства заканчивался как ножом обрезанный. Было видно, как клубится в улочках, ведущих на набережную, но тут было светлее. Сквозь высокие тучи даже просвечивало несмелое солнце. Спалли показал еще на один неприметный закоулок, когда Вука схватил его за плечо. «Смотри!» В дыре на снегу что-то лоснилось кровавой краснотой. Небольшая алая искорка. Он разрыл сугроб и вынул бусину. Следующая лежала на пару метров дальше, на лодке, чуть присыпанная ледяной кашей.
«Бусы сельфаны», — сказал Спалли.
Теперь они шли куда быстрее, высматривая красные камешки. Вышли на открытое пространство, где дворы стояли куда реже, уже не притворяясь городом, меж безлистых деревьев. Нашли еще один камешек, Спалли тщательно складывал их в кошель. А потом уже не было ничего. Стояли на выложенных бревнами тротуарах, выметенных, увы, дочисто соленым морским ветром, что дул между домами. Вдали, над краем скалы, билось серо-стальное холодное море. Уже не было новых знаков и не было следов.
«Пещера!» — выпалил Спалли. «В скалах над самым морем! Там они и должны прятаться!»
«Возможно», — беспомощно произнес Драккайнен, осматриваясь. А потом вдруг выпрямился.
«Я знаю, где они могут быть. Какое место тут все обходят стороной и считают проклятым? О каком наверняка знают змеи, потому что это след их деющего. Куда никто не ходит, и даже бревна дороги сгнили».
«Но там все сгорело».
«Видимо, не все, а им хватит подвала или сарая».
Сожженные остатки двора на холме, который некогда принадлежал Скифонару деревянному плащу, зажиточному хозяину, настолько гордому, что он осмелился отказать в ночлеге странствующему песеннику, было видно издалека, осмоленные и черные.
«Увидят нас», — сказал Спалли. «Туда не подкрасться».
«Знаю», — только и сказал Драккайнен. «Не страшно. Я догадываюсь, чего они хотят».
«Может, подождать остальных? Грюнальди и Варфнер приведут стражников закона».
«Нет времени», — сказал Вука уставшим голосом. «Никогда ни на что нет времени. Нужно импровизировать».
«Импьерф...»
— начал Спалли, но махнул рукой. Вершину горы окружали тотемы. Два скрещенных копья, воткнутые в землю наконечниками вверх, и на отступах — столбики с надетыми на кончики звериными черепами. На столбиках старательно вырезали угловатые руны побережья и покрасили их чем-то красным.
«Урочище», — сказал Спалли неуверенно. «Рунный круг солнца. Жрецы пытались запереть призраков внутри».
«Я так и подозревал», — ответил Драккайнен. Внутри круга на снегу лежали птицы. Морские, типа чайки, и вороны, как черные кресты, и еще что-то большое, с торчащими арками ребер. Может, овца. Дул ледяной ветер, дергавший перья мертвых птиц и флажки с рунами, прицепленные к копьям.
«Что ты подозревал? Никто не может туда войти, ни мы, ни змеи».
«Они хотят, чтобы ты так думал. Чтобы все так думали. Они там спали. И Сильфана тоже там.
Это они убивают птиц и разбрасывают их по горе. Это не урочище.
А знаки? Думаешь, они обманули жрецов?